К Абаю они вошли без предупреждения, и приветствия их были кратки. Увидев неожиданных посетителей, Абай захлопнул лежавшую перед ним книгу, снял очки и взглядом указал Баймагамбету на дверь. Баймагамбет понял, боят не желать, чтобы во время беседы с Есентаем и Сейсеке в комнату вошел кто-нибудь из посторонних. И, плотно притворив дверь, присел на корточки возле Абая. Есентай, думающий, как всегда, лишь о конечном исходе тяжбы, который заранее считал выигранной, сразу же, не давая противнику опомниться, приступил к деловому разговору и, назвав преступников по имени, передал, как разъярен Уразбай их бегством. Сохраняя на лице напыщенную важность, он искоса глянул на Абая и добавил: «Ну, Ибрай, что ты скажешь?» Есентай был моложе Абая, но обращался к нему на «ты». Это он первый стал называть поэта Ибраем. И, следуя его примеру, Уразбай и все его приближенные тоже стали именовать Абая кунанбаевским Ибраем, а то и просто Ибраем. Абай знал, что тяжба, доверенная Есентаю, не кончится добром, и решил заставить его первым высказаться о своих намерениях. Живо повернув к нему свое открытое лицо и в упор глянув остро блеснувшими глазами, он потребовал: «Ну, кончай, раз уж начал. Скажи, с чем пришел, выкладывай все». Есентай чуть-чуть приоткрыл прищуренные глаза и, по-прежнему искоса глядя на Абая, обронил: «Первая цель моего прихода — услышать твои объяснения. Скажи, ты-то сам как смотришь на все это?» Явно уклоняясь от ответа, Есентай вынуждал Абая первым начать тяжелый разговор. И поэт принял вызов. «По-моему, молодые люди совершили ошибку. Они виноваты перед вами, и я не оправдываю их». Услышав такой ответ, Сейсеке с Есентаем растерянно переглянулись. Они никак не ожидали, что Абай так легко с ними согласится. Впрочем, Есентай сразу же заподозрил Абая в каком-то подвохе, иначе он не мог бы объяснить себе его поведение.
«Рассчитываешь провести меня, Ибрай? Не на того напал», — подумал он. «Ошибка. Виноваты. Но какое же им будет наказание?»
В голосе его прозвучало откровенная злоба. «А какого вы хотите для них наказания?» — резко спросил Абай. И тогда Есентай, злорадствуя, сообщил, какую кару приготовил для беглецов Уразбай.
«Я скажу, какое. Уразбай велел тебе передать: если ты их тоже не одобряешь, тогда и не защищай, а передай в наши руки. Уразбай накинет аркан им на шее, привяжет к хвосту коня и волоком пустит в открытую степь».
«На меньше он не думает помириться?»
«Нет, нет. Он запретил даже разговаривать о чем-либо другом».
«Прошла-то пора, когда можно было так расправляться», — с трудом сдерживаясь, заговорил Абай. «И что замыслил Уразбай? И с чем ты приехал ко мне, посредник? Неужели вы не подумали, где вы живете и в какое время?»
И Есентай, не давая Абаю договорить, сердито закричал: «Эй, Ибрай, я к тебе пришел не в краснобайстве состязаться. А коли так, то слушай дальше. Уразбай еще сказал: на этот раз не только беглецов накажу, но и не успокоюсь, пока не растопчу ногами истинного виновника всему, Абая. Если он держится за своего бродягу, то и я сумею найти себе помощников. Отравлю на него городских головорезов, будет кровью истекать. Не такая уж он неприкосновенная особа». Так он и сказал. Пусть запомнит это Ибрай.
Багровый от ярости, Есентай, казалось, сам готов был наброситься на Абая. Уже давно поэт не испытывал такого наглого и злобного оскорбления, грубого, как удар по лицу. Охваченный негодованием,
Абай не успел даже осознать хорошенько возможных последствий ссоры. «Ты пришел для новых раздоров!» — вскричал он. «Убирайся прочь! Передай его Разбаю, если он не прекратит своих злодеяний, ему придется горько раскаяться. Вообразил себя всемогущим властелином, остервенел! Пусть не забывает, что есть силы, которые и его сумеют вогнать в землю! Выйди вон! Уходи!» Абай так сурово сдвинул брови и так гневно посмотрел на Есентая налитыми кровью глазами, что тот, не сказав больше ни слова, поднялся и, медленно стараясь сохранить важную осанку и надменное выражение лица, направился к двери. Следом за ним покорно поплелся безмолвный Сейсеке. По возвращению своих послов Уразбай начал спешно отправлять гонцов на все четыре стороны. Кубический дом зашумел, как растревоженный улей. Из пород то и дело выезжали джигиты. Они мчались берегом реки и исчезали в потемках. Даир, в пылу охватившего его гнева, метался по слободке, подобно собаке-ищейке, вынюхивающей следы. Он загонял своих джигитов, то и дело посылая их вдоль берега в сторону верхних и нижних жатаков, разыскивать беглецов. Но они словно сквозь землю провалились. Уразбай и Сейсеке сразу смекнули, что лодочник, переправивший беглецов, еще не успел вернуться. Сейсеке через посыльного вызвал к себе торговца Карабая, на которого можно было вполне положиться. Недаром войлочник сравнивал его с острым мечом или меткой пулей. Действительно, этому бесшабашному торговцу ничего не стоило зарезать или пристрелить человека. Карабай быстро запряг лошадей и, взяв с собой двух дюжих работников, прискакал на безлюдный берег Иртыша, где и нашел Даир. Они вдвоем стали поджидать возвращения подозрительной лодки, ушедшей в неурочное время. Ждать пришлось недолго. До чутких ушей Даира донеслись всплески весел, и он тихо приказал Карабаю и своим джигитам спуститься с обрыва к реке и притаиться. Лодка приближалась медленно, скользя по черной воде. Уже можно было разглядеть неясные фигуры гребцов, склонившихся к веслам. Карабай подал знак, и его джигиты выросли у причала как раз в ту минуту, когда Сейль ступил на песок. Джигиты преградили дорогу лодочникам. «А ну, переправьте и нас!» Карабай остановил Сейля и, вызывающе, и скрывая своих подозрений, спросил: «А раньше ты мне объяснишь, кого перевозил в такую темную ночь?» Сейль, не обращая внимания на торговца, велел гребцам забирать весла. Тогда Даир и его джигиты хором загомонили: «Стой! Переправи нас! Мы тебе столько же заплатим! Перевези, мы торопимся! Помоги нам!» Джигиты галдели, окружив лодочников со всех сторон. Рослый, широкоплечий Сейль молча возился возле своей большой лодки, с помощью двух гребцов выволакивая ее на берег. Работал он в развалку, не спеша, с полным пренебрежением, грозным окриком Карабая. «Для тебя мои деньги поганые?» — не выдержал торговец. «Что ты все ко мне спиной поворачиваешься? Почему молчишь? Если бы мне не было нужно позарез, я бы не пришел сюда ночью. Сейчас же садись в лодку!» — завопил он, теряя голову от злости. Но Сейль по-прежнему не обращал на него никакого внимания. Лодочник был неиспугливым. «Я и так поздно кончил работу. Устал, пальцем пошевелить не могу», — спокойно и решительно возразил он. «Да в такую темень какой же лодочник будет возить тебя взад и вперед по Иртышу? У меня тоже голова на плечах есть. Если спешишь, приходи завтра пораньше, а сейчас не повезу». И, скинув на плечо шест с длинным крюком на конце, Сейль приказал гребцам: «Идите спать, джигиты!» И сам направился было к своему дому, но Карабай, хотя и получил явный отпор со стороны несговорчивого Сейля, все же решил не отставать. «Ну хоть скажи, кого ты переправил сейчас?» — Почему его согласился перевести, не посмотрел на темноту, а для нас находишь оговорки? Скажи правду, кто поднял тебя в эту ночь?»
Даир тоже допытывался.
«Ты только скажи, кого перевозил? Городских людей, знакомых или приезжих из степи?»
«Мои знакомые — это деньги за перевоз», — отвечал Силь со скрытой насмешкой. «Силь через Иртыш тысяч людей перевозит. Он им не смотрит в лицо. Ему все равно, кто едет. Я и не заметил в темноте, кто сидел в лодке. Городские люди или приезжие». И Силь направился к воротам своего дома. Караба и Даир не стали его останавливать. Пусть уходит. Зато они привязались к гребцу Тусипу, надеясь, что он окажется сговорчивым. Они долго толковались с ним, то сурово, то ласково, и в конце концов добились своего. Тусип сознался, что Силь переправил на городской берег трех джигитов и женщин. Должно быть, это степные люди. Из разговора Тусип понял, что они держат путь в затон. В лодке они везли с собой серую лошадь под женским седлом. Даиру теперь все стало ясно. Когда он гнался на караванном пути из далекого Чингиза по следам беглецов, местные жители рассказали ему, какой масти были кони, на которых те скакали в сторону Иртыша. Сейчас он установил, что всадники добрались до берега, и здесь два человека отвели пять лошадей в слободку, а четверо взяли одну лошадь с собой. След был найден. Теперь надо было действовать не мешкая.
«Ну, поехали! Накроем сегодня же ночью!» — воскликнул Даир.
«Лодку надо!» — отозвался Карабай. И они отправились искать лодочника.